Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Ситуация со строительством 400-метрового ОХТ-центра в Петербурге стала настолько запутанной и странной, что уже непонятно, будет ли этот центр построен или нет. Недавно Петербург посетили представители Комитета всемирного наследия по ЮНЕСКО. Доподлинно неизвестно, как проходили переговоры этих представителей с членами правительства Санкт-Петербурга, но уже 6 июля на официальном сайте ЮНЕСКО появилось сообщение о том, что Комитет всемирного наследия поздравляет российскую сторону с решением приостановить работы по строительству ОХТ-центра. Это заявление вызвало самые противоречивые комментарии со стороны и сторонников, и противников строительства газоскреба. Затем, через несколько дней, в прессе появилось сообщение о том, что главгосэкспертиза одобрила строительство ОХТ-центра. Потом выяснилось, что это не соответствует действительности. Тем временем, петербургские средства массовой информации распространили обращение в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО и противников, и сторонников строительства ОХТ-центра. А 14 июля стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, как и другие члены городского правительства, решили отказаться от участия в работе 34-й сессии Комитета всемирного наследия по ЮНЕСКО, которая будет проходить с 25 июля по 3 августа в городе Бразилия. Причем на этой сессии вопрос о строительстве в Петербурге ОХТ-центра будет один из главных. Петербургу грозит в случае строительства небоскреба не только включение в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, но и вообще исключение его из списка ЮНЕСКО, то есть Петербург потеряет статус объекта всемирного наследия. Так что же происходит? Будет или не будет построен небоскреб ОХТ-центр? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель председателя петербургской организации партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Координатор общественной коалиции «Правый центр» Марат Козлов. Здравствуйте, Марат.
День добрый.
И главный редактор интернет-издания «Карповка» Дмитрий Ратников. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Николай, Марат, Дмитрий, давайте вначале обсудим обращение противников строительства ОХТ-центра и сторонников строительства, обращение в ЮНЕСКО. Да, давайте начнем с вас, Николай, потому что ваше обращение, а вы еще являетесь и председателем петербургской организации, да, Белона, я имею в виду.
Да, я директор экологической организации Белона в Петербурге. И прежде всего хотел бы немного поправить, потому что то, что было размещено на сайте ЮНЕСКО, это проект заявления сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором отмечается положительная работа и приветствуется отказ от строительства 400-метрового небоскреба. То есть документ окончательно еще не принят. И надеюсь, что он будет принят только в том случае, если правительство Петербурга или другие органы власти Российской Федерации честно объявят о своей позиции. На что, собственно говоря, в том числе направлено и письмо, которое я передал раньше Франческо Бондарин, был директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, теперь он заместитель генерального директора ЮНЕСКО. В чем, собственно говоря, вопрос? Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО как организация имеют четкие свои полномочия, и в контексте нашего дела они занимаются сохранением объектов всемирного наследия. В данном случае объект всемирного наследия — исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ними группы памятников. Это наши дворцовые ансамбли пригороды. И вот я пишу в письме на имя Ирины Буковой, это она болгарка, директор, новая директор ЮНЕСКО, и я говорю, что на суде, который был в Петербурге, Смоленский суд, представитель комитета по охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга заявил, что отсутствует такой объект всемирного наследия ЮНЕСКО, исторический центр Санкт-Петербурга, границы его не утверждены, и, соответственно, что охранять комитет и правительство Петербурга не знают. Мы считаем, что это неправдивая информация. Тем не менее, значительная часть на ней было построено решение Смоленского суда Петербурга, которое признало законным постановлением правительства Санкт-Петербурга, разрешающее строительство, фактически разрешающее строительство 400-метрового небоскреба. И так как доподлинно известно, что существует карта, которая была в 89 году утверждена и направлена еще в Советском Союзе, и направлена в ЮНЕСКО, границ объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, центра Петербурга, на которой именно та территория, на которой собирается строить башня, указано, что это входит в границы исторического центра Петербурга, то мы просим Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО предоставить такую карту, чтобы российские власти не могли сообщать недостоверную информацию.
Где было опубликовано ваше письмо?
Наше письмо было передано непосредственно на встрече с Франческо Бондарино в ЮНЕСКО, когда мы передавали подписи в защиту Байкала. Две темы было встреч. И теперь мы надеемся... А сама карта была опубликована в различных изданиях, в том числе и на сайте ЮНЕСКО, потому что есть специальный раздел объектов всемирного наследия, там объекты и его карты.
Хорошо, теперь вопрос к Марату. Да, Марат, вообще хотелось бы немножко, чтобы вы рассказали вначале о вашей общественной коалиции «Правый центр», кто в эту коалицию входит. Расскажите нам о себе, да, и о себе.
Ну, давайте расскажем действительно, откуда мы взялись, да,
это коалиция, я сразу, скажу слушателям, простите, я вас перебил, это сторонники строительства «Охта-центра», да.
Прежде всего, наша коалиция, активную деятельность начала примерно год назад, то есть примерно в это же время мы проводили первую пресс-конференцию, на которой сказали, что да, есть противники, мнения которых мы уважаем, да, но есть точно так же и сторонники, и мы хотели бы, чтобы к нашему мнению точно так же прислушивались. И, соответственно, в нашу коалицию вошли те организации, которые считают, что вопрос строительства Охта-центра, он должен иметь не, со стороны в том числе и общества, да, иметь полное обсуждение, да, с учетом и плюсов, и минусов. И вот так уж сложилось, что просто, опять-таки, основной предпосылкой для создания коалиции было то, что там группа людей, даже на нашей пресс-конференции там читали письма о том, что, в которых говорилось, все петербуржцы считают, что это недопустимо, строительство и так далее. И мы пытались объяснить, донести мысль основная наша, что вот есть люди, которые считают, что строительство нужно. И опять-таки приводили свои аргументы. Вот, там полный у нас есть сайт, можно ли назвать его в эфире, там правцентр.спб.ру.
Пожалуйста, пожалуйста.
Да. Вот, на котором можно там прочитать и про нашу организацию, которая входит. То есть, я представляю организацию, молодежную организацию «Правый берег». То есть мы работаем на территории Красногвардейского района уже с 97-го года. То есть это вот дата официальная нашей регистрации. Вот, соответственно, то есть я живу в районе с 82-го года, и поэтому основная моя деятельность, общественная, она связана как раз с Красногвардейским районом. Именно поэтому мы стали участвовать, потому что это непосредственно оказывает влияние на жизнь мою, моих друзей, моих соседей, и мы так активно принимаем в этом участие.
Да, хорошо, давайте после объявления продолжим нашу программу.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфир и час прессы. Сегодня у нас в петербургской студии заместитель председателя петербургской организации партии «Яблоко» Николай Рыбаков, координатор общественной коалиции «Правый центр» Марат Козлов и главный редактор интернет-издания «Карповка» Дмитрий Ратников. Марат, и хорошо, давайте теперь расскажите по поводу вашего обращения в ЮНЕСКО, которое вот только что появилось в петербургской прессе, как минимум.
Собственно, про обращение, опять-таки, почему оно появилось, что лично у меня, и у наших членов нашей коалиции возникло ощущение, что у ЮНЕСКО неполная картина, искаженная картина существующей реальности, да, что они точно так же, например, я осенью 2009-го, меня пригласили на эфир Первого канала, правда, слова не дали, к сожалению, и выступал, например, представитель общественной палаты. Он рассказывал точку зрения противников, но видно, когда вы спросили, а вы сторонников-то спрашивали, он сказал, нет, то есть прямо не ответил, но было понятно, что общественная палата точно так же не спрашивала сторонников, что они думают на эту ситуацию, и, может быть, они говорили, такой-то факт был, да. На самом деле, Факт был с нашей точки зрения совершенно другой. И в этой ситуации мы считаем, что когда вот мы посмотрели все заявления, которые идут от ЮНЕСКО, чиновников ЮНЕСКО, у меня сложилось впечатление, что, опять-таки, у них несколько искаженное представление, что жители считают, да, что есть противники, опять-таки, ну и что есть сторонники. Именно с этой целью мы написали письмо, описали вот нашу работу, то, что мы там собирали подписи, описали, почему мы считаем. Ну и, опять-таки, попросили при личной встрече, если, опять-таки, будет желание у чиновников ЮНЕСКО встретиться со сторонниками, вот просто с обычными жителями, да, мы бы с радостью такую встречу организовали и пояснили нашу позицию по этому поводу.
Извините, а можно вопрос? Да?
Нужно,
мне,
Николай,
мне,
пожалуйста.
Мне единственное непонятно, Марат, вы понимаете, что ЮНЕСКО занимается не вопросом развития экономического Санкт-Петербурга, а занимается конкретным вопросом сохранения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Все письма, которые вот пишут, во-первых, вы говорите, что к нашему мнению должны прислушиваться. К вашему мнению прислушиваются ровно 100% правительства Санкт-Петербурга, потому что все правительство Санкт-Петербурга как один прислушиваются к вашему мнению. А вопрос ЮНЕСКО – это сохранение объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Условно говоря, будет видно с набережных Невы башню или нет? Так вот, про это и надо с ними обсуждать, что будет видно, все это признают. А то, что нужно развивать Красногвардейский район, это мы все в этом заинтересованы, но только не путем строительства 400-метровой башни и уничтожения панорамы Петербурга.
Вот. Ну да, я согласен с вами, что действительно, что у каждой организации есть свое поле деятельности, да, сфера деятельности. И в том числе мы в своем письме ЮНЕСКО указали, что тут мнение есть не только жители, да, рядовых, скажем так, потребителей архитектуры и инфраструктурных каких-то вещей, но в том числе это подписали и различные люди, которые имеют отношение к искусству, то есть от как бы дальней как бы области, это там стилисты-модельеры, до людей, которые занимаются непосредственно архитектурой. То есть различные люди искусства, связанные с этим, они говорят, что да, мы считаем, вот наша профессиональная точка зрения на этом, мы считаем, что это красиво, современно, это развитие города, в том числе и в архитектурном плане. Вот это мы хотим сказать.
Ну, простите, у меня все-таки конкретный вопрос. Вот вы обращаетесь, это красиво. Я даже сейчас не обсуждаю, красиво, некрасиво. Есть два момента. Будет ли видно со многих панорамных точек Петербурга, в том числе, допустим, с университетской набережной, сзади Адмиралтейства будет стоять башня выше, чем Адмиралтейство. И второй вопрос, можно ли нарушать закон? Потому что если предусмотрено, что не выше 100 метров на этой территории, можно ли строить 400? Вот два вопроса. Мнения, конечно, здесь они все очень важны, но здесь вопрос, можно ли нарушать закон и можно ли изменить панораму города?
Окей.
Хорошо, да. Вот очень интересное мнение представителя прессы, да, Дмитрий, что вы скажете? А вот как вам два обращения, да, к ЮНЕСКО?
Нет, ну, на самом деле ясна позиция правого центра, да, то есть предоставлять какую-то вторую, ну, мнение сторонников, но, тем не менее, мне кажется, что в данном случае правый центр обратился совершенно не по адресу, потому что в ЮНЕСКО все-таки меньше обращают внимание именно на мнение там красиво-некрасиво в данном случае, а обращают внимание именно на какие-то нарушения, на то, насколько этот небоскреб повлияет на исторические панорамы, на объект культурного наследия, который у них под охраной находится. И поэтому, то есть, здесь можно опять-таки повториться насчет того, какие мнения и кто высказывал за и против, да, конечно, можно сказать...
Я сейчас приведу, да, попозже чуть-чуть.
Да-да, вот, но в данном случае, мне кажется, совершенно не по адресу обратился правоцентр.
Единственное, если можно, чуть-чуть поправлю, что находится он у нас, и под охраной в том числе и нашей находится. Но вот наше правительство считает, что он не находится под охраной. И такого объекта, даже, собственно говоря, представитель комитета, который должен заниматься охраной этого объекта, говорит, что нет у нас такого объекта. Вот такая вот, к чему вот привело такая позиция города.
Это первый абсурд, да. Давайте попробуем с политической точки зрения разобраться, что говорят политики, да, в этом плане. Вот я приведу мнение спикера Совета Федерации Сергея Миронова, которое опубликовано сегодня на сайте «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. Вот что он сказал, я цитирую. «Я категорически противник строительства ОХТ-центра в том виде, в каком он есть, в том месте, где планируется. Этот проект, если кому-то нравится, называется, поставьте на гражданке, поставьте его в Купчино, но только не в исторической части, потому что совершенно очевидно, ту самую небесную линию, о которой говорил покойный Дмитрий Сергеевич Лихачев, эту башню испортит. Я надеюсь, что здравый смысл все-таки победит, и этой башни в этом месте не будет. Моя интуиция и мой оптимизм подсказывают, что точка будет поставлена правильная. Думаю, что эту точку поставит высшее руководство нашей страны. Конец цитаты. Остается напомнить, сообщается на сайте, что представители общественно-делового центра на Охте не раз отмечали, что решение этого вопроса дело не федеральных, а региональных властей. Так, координатор коммуникационных проектов «Газпромнефти» в Петербурге и Ленобласти Владимир Гронский заявил недавно следующее, цитирую, «Мы живем в демократической стране, и президент у нас не царь-батюшка. Решение о строительстве Охта-центра – это прерогатива городских властей». Конец цитаты. Ну, что вы скажете? Вот интересно.
Нет, два маленьких комментария. Первое, что это была цитата Сергея Миронова, третьего человека в государстве, который говорит о том, что высшее руководство примет решение, то есть только два человека выше него осталось. А второй момент относительно того, кто же должен принять окончательное решение. Есть известное заключение Росохранкультуры, в котором написано, что все, что касается сохранения объекта ЮНЕСКО и выполнения Российской Федерации международных обязательств, это полномочия федеральных властей. Действительно, это так. И здесь Владимир Путин ошибся, когда на пресс-конференции сказал, что это решение городских властей, он в него не собирается вмешиваться. В том числе этот тезис о том, что это федеральные полномочия подтверждает вот вице-губернатор Петербурга, он сейчас исполняет обязанности губернатора Михаил Сиевский, и вот он в своем письме в законодательное собрание пишет, в соответствии с федеральным законодательством вопросы, связанные с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, относятся к компетенции правительства Российской Федерации. В связи с этим Санкт-Петербург, это уже дальше уже идет не цитата, просто перевожу.
Ну, поэтому они
в связи
не
с этим
поехали,
они отказываются,
да,
ехать в Бразилию на сессию ЮНЕСКО. Так вот, отказываются, абсолютно уверены, они ехать, ровно потому, что там их конкретно спросят. Вы нам честно говорите или врете, что вы отказываетесь строить башню? И там уже они должны быть сказать, ну, в лицо.
Я думаю, что они по этой причине не въедут.
А почему, по какой?
Ну, действительно, как бы из того письма, которое я видел, обоснование, да, то есть основная идея такая, что вот мы, это все равно, что ехать, тратить бюджетные деньги, грубо говоря, либо свои, либо бюджетные, по какой причине поедут чиновники.
Ну, они же патриоты города, могли бы свои потратить вообще.
Ну, да, могли сделать что-то другое, более полезное. Но это все равно, что ехать, как, грубо говоря, на приговор суда. Потому что мы представляем, что большая структура, аж ЮНЕСКО, наверное, все-таки большая структура, решение не принимается уже не собственно, как вот все знают, да, а решения принимают заранее определенные чиновники.
Марат,
я
извините,
понимаю, что логика у людей
заранее
такая.
У них положительное решение. Они поздравляют Российскую Федерацию с отказом строительства. Это не приговор, а наоборот поздравление.
Посмотрим.
Так вы поедете и подтвердите.
С моей точки зрения, нет, зачем ехать? То есть, опять-таки, зачем тратить бюджетные деньги? Вот я не согласен. Мы тут еще проговорили вот про Лихачева, да, про академика. Я как раз вот взял статью, которая в 89-м году появилась по поводу небесной линии. И вот как раз вот на последней странице, когда он заканчивает размышление про небесную линию. Вот я его цитирую. «Конечно, внешний облик Петербурга, Ленинграда был бы бедным, если бы он своей единственной чертой имел горизонтали. На самом деле, очень важной и обогащающей чертой Ленинграда является многочисленные и своеобразные нарушения этих горизонталей, богатые нарушения, придающие своеобразие горизонталям».
Марат, а всю остальную, да, остальную,
да,
часть этих,
конечно, конечно.
Только про что это вопрос-то? Это про конкретные доминанты, про церкви,
да,
и про шпили,
вот,
церкви.
Вот мы и говорим, что опять-таки новому городу в новом веке нужны новые доминанты.
Отлично.
Именно
только
такое
можно,
моя позиция.
Только можно этим не рушить старый город.
А мы не рушим.
Ну как вы не... Марат, понимаете, вот как вы не рушите? Скажите, пожалуйста, фотографии, которые были представлены на экспозиции, просто лживые фотографии, даже неприлично, как люди могли выставить вот такую фальшивку, сделанную с помощью специального объектива, который удаляет расположенные дальше объекты. Потому что если человеческий взгляд смотрит, то башня будет стоять в два раза выше, чем в Адмиралтействе, если вы стоите у сфинкса в Академии художества. Как вы не рушите? Скажите мне это, пожалуйста.
Рассказываю. Значит, да, мы сделали точно так же. Мы вот видели, как сказать, фотографии противников, которые у нас не меньше вызывали вопросов, да, и мы вот точно так же мы взяли фотографа известного агентства.
Вертолет.
Нет, не вертолет. Залезли на крышу отеля, одного из отелей в центре города. и сфотографировали как раз Адмиралтейство и трубы, которые стоят на Васильевском острове. И сделали это таким образом, ну, немножко там подмонтировали, при этом честно писали, что мы сделали, изменили. И мы видели, что трубы настолько вторгаются, что вообще как бы туристы должны падать в обморок и как бы сразу же только это видят безобразие. То есть наша позиция здесь такая, что, естественно подмонтировать можно все что угодно, как угодно. Естественно, что в этом смысле, что правильно, да, обращаться к специалистам, которые есть принятые методики, как можно сделать с помощью там, определенных программных
обеспечений. Ну, судебные заседания же предъявляли мнение. Там все это было представлено.
Да. Во-первых, Ухта-центр сам признает, что он будет выделяться. И на, когда были общественные обсуждения, была представлена экспертиза 3D объемная, где было совершенно видно, как едет камера по городу и насколько возвышается этот объект. Людям, которые бывали в Петербурге, можно просто себе представить. У нас есть телебашня, она прозрачная, ажурная, поэтому ее практически не видно. Особенно в вечерней.
Особенно вечерняя с подсветкой,
слушайте. Нет, подсветку, вот именно этот позор, который там установили, давайте не будем сейчас обсуждать, мы другое обсуждаем.
Давайте по факту, подсветка же есть.
Нет, ну Николай... Так вот, надо поставить еще на 100 метров выше, сделать это толстое сооружение из стекла, плюс представить, что оно еще в праздничные дни по ночам, как было указано в рекламной брошюре, будет переливаться всеми цветами радуги, и вот этот вот 400-метровый ларек над городом, вот представьте себе и дальше обсуждайте. Будет он рядом со Смольным собором искажать вид или не будет?
Я на этом маленькую как бы историю жизни.
Ремарку.
Ремарочку, хорошо, да. Пожалуйста. Значит, одну девушку, которая тоже противница, я, значит, рассказывал знакомой своей, она, я рассказывал, и я говорю, пример, вот ты же помнишь башню? Она же не мешает, она, ну, телевизионная, она говорит, не мешает, потом такая... Черт, я, как говорит профессор в анекдоте с бородой, теперь мешает. То есть, мне кажется, это дело просто психологическое восприятие. И я как бы хочу подвести итог, что действительно есть люди, которые считают, что это ужасно, а есть также точно люди, которые говорят, вы знаете, по сравнению с тем, что сейчас вот есть в Петербурге, это замечаться не будет.
Я бы хотел вернуться к тем двум дымовым трубам на Васильевском острове. На самом деле, по ним вполне можно судить, насколько будет виден, ну, то есть трубы, они там, не знаю, 70 метров. Вот, но даже их видно, в том числе с Троицкого моста, и причем довольно нарочито, и они откровенно мешают там. То есть, и если будет то же самое, но больше, чем в 4 раза больше, да, то их будет видно и без каких-то объективов и фотошопа.
Действительно, и мне нравится Марат, который кивает раз. Так давайте что, ухудшать давайте или улучшать?
Не, ну, давайте сторонники не против того, чтобы она стояла.
Нет, нам же нравится, вы же
хорошо, да, давайте, ребята, продолжим после маленькой паузы. Я напомню, что сегодня 19 часов на волнах Радио Свобода. Программа «Время гостей». Почему растут тарифы ЖКХ? Почему можно ли выселять из квартиры должников? Почему россиянам запрещают пить молдавское вино? Надо ли вводить налог на роскошь? В программе обсуждаем с сопредседателем Союза потребителей России Анатолием Головым. Ведущий я, Виктор Разумков. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы». А сегодня у нас в гостях заместитель председателя Петербургской организации партии «Яблоко» Николай Рыбаков, координатор общественной коалиции «Правый центр» Марат Козлов и главный редактор «Карповка» Дмитрий Ратников. Слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Согласно документу, предложенному правительством России, ФСБ наделяется правом заниматься профилактикой преступлений, предварительное следствие по которым находится в компетенции этого ведомства. Сотрудники ФСБ смогут объявлять гражданам официальные предостережения о недопустимости тех или иных действий. Оппозиция и правозащитники сегодня подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции на Триумфальной площади в Москве 31 июля. Уже второй год организаторы безуспешно пытаются провести в те месяцы, в которых есть 31 число, митинг в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. В Нальчике в ходе перестрелки убит боевик. Как сообщили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, в четверг поздно вечером он был блокирован на одной из улиц города. Партия «Единая Россия» намерена предложить президенту Дмитрию Медведеву 4 кандидатуры на пост нового главы Башкирии. Башкирии. Вчера президент Башкирии Муртаза Рахимов, возглавлявший республику с 90-го года, заявил, что досрочно уходит в отставку. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли 8 человек, более 10 ранены. Взрыв, причина которого пока не установлена, произошел на рынке в одном из сел района Хайбер. В этом регионе, недалеко от границы с Афганистаном, активно действуют экстремисты, связанные с движением «Талибан». Во Франции по обвинению в причастности к терактам в Москве, произошедшим в марте этого года, арестованы 3 уроженца Чечни, их имена не называются. Не менее 40 человек погибли, более 20 ранены при пожаре на севере Ирака. В ночь на пятницу загорелся отель в центре города Сулеймания.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные запутанной ситуации со строительством в Петербурге 400-метрового небоскреба «Охта-центр». В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель председателя петербургской организации партии «Яблоко» Николай Рыбаков, координатор общественной коалиции «Правый центр» Марат Козлов и главный редактор интернет-издания «Карповка» Дмитрий Ратников. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Николай, все-таки вот возвращаясь к политической составляющей вообще всех этих непонятных вещей, которые происходят вокруг Охта-центра. Вот смотрите, Леонид пишет нам. Причем тут Матвиенко? Что скажет ей патрон Путин, да, так она и сделает, соответственно. Ну, вот, к примеру, да, вот такие вот размышления наших слушателей. Как вы считаете, неопределенность с Охта-центром, вот политическая неопределенность, свидетельствует о каких-то, скажем так, ну, я не знаю, ослаблениях позиции Валентины Матвиенко или вообще ее конфликте с Медведевым, да, ну, какое-то вот такое вот, что постоянно обсуждается на страницах петербургской прессы?
Ну, во-первых, я хотел бы ответить нашему радиослушателю относительно, что скажет и будет. Вот бывает такой момент, что можно делать что-то формально, если сказали, а можно делать с задором и огоньком. Так вот, Валентина Ивановна это делает, в основном, кстати, делала с таким огоньком, что прямо искры сверкали, потому что беспрерывно выступала, как она поддерживает. Вот Марат говорит, что его никто не слушает. Валентина Ивановна только его и слушает. Она постоянно выступала, как это надо, как это прекрасно, как это чудесно. Потом, когда Медведев выступил относительно того, что нужно вообще соблюдать требования ЮНЕСКО, вот у Валентины Ивановны что-то случилось, она перестала по этому поводу выступать. Но известно о не очень хороших отношениях между Дмитрием Анатольевичем и Валентиной Ивановной. Поэтому, видимо, это тоже имеет какое-то отношение, но я хочу сказать, что надо отметить, что за все время обсуждения в России этой темы, известно, что в Петербурге это одна из основных тем, которые обсуждаются в обществе, то ни президент, будучи президентом Путин, ни Медведев четко относительно того, что они, как бывшие петербуржцы, считают по поводу строительства 400-метрового небоскреба, ни разу не говорили. Я думаю, что им просто неудобно высказываться относительно того, что они поддерживают или
не поддерживают.
Или, не, более, или да, не поддерживают. Поэтому они стоят вот перед такой развилкой и думают, как же им теперь выйти из этой ситуации. Вот. А Валентина Ивановна вообще в неудобной ситуации, потому что столько...
Да,
абсолютно, столько она тут старалась, а тут ей такую оплевуху.
Вот Марк нам пишет из Москвы. Классика, питерское столпотворение тоже дало разнобой речей, да, тоже такой. Да. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, уважаемый Виктор, гости ваши, недобрый сегодня день. На самом деле, то, что происходит, довольно страшное продолжение, в общем-то, федеральной политики. Что я хочу сказать? Конечно, это довольно страшно, что у нас «Газпром», он, конечно, будет и дальше преследовать цель строительства этого газоскреба. Что тут опасно? Ведь не только калечение этого самого архитектурного вида нашего города замечательного, но здесь может статься так, что это будет носить уже массовый характер, когда просто весь город будет изгажен такими газоскребами, заскребами, и, конечно, здесь придет разрушение города, здесь колоссальная коррупция, потому что ничего город, по-моему, не получил от того, что у нас получил ряд филиалов крупнейших, значит, вот этих энергокомпаний открылись, ничего город это не получил. Но вчера, откровенно говоря, я очень получил политический шок. Вчера произошло довольно страшное событие. Дело в том, что на саммите с Германией Дмитрий Медведев выступил с довольно мраковесным заявлением, одиозным. Он фактически объявил войну гражданскому обществу вчера. О чем идет речь? Он полностью поддержал поправки закона в ФСБ. И это ведь не просто какой-то один закон. Фактически мы наблюдаем целое движение в сторону вообще диктатуры, когда правозащитники, в том числе и защитники, борцы против Охта-центра, защитники Петербурга, могут быть подвергнуты жесточайшим репрессиям. Фактически ставится точка и в разговорах о модернизации, и о гражданском обществе. И, в общем-то, я хочу сказать, что это довольно страшный разворот событий, и очень бы хотелось, чтобы вы коснулись и этой темы, и порассуждали, особенно я хочу, чтобы представитель Яблока что-то сказали, потому что Медведев вчера просто с пеной у рта, перекошенным лицом защищал, не постеснялся.
Ну да, Федор, да, это известно, он взял на себя ответственность за инициацию обсуждения этого закона. Пожалуйста, Николай.
Федор, ну, к сожалению, я не читал вчера стенограммы выступления полностью Медведева, только в части, связанной со Стемировой, в связи с тем, что вчера была годовщина со дня убийства Наташи. Поэтому вот известно, что сегодня задержали активистов «Яблоко» в Москве. Естественно, мы выступаем против этого закона всеми возможными способами. Но это никоим образом не отразится на нашу дальнейшую работу по сохранению исторического центра Петербурга. Вы правильно отметили, что самое важное и самое опасное в решении суда Смолнинского и вообще во всем этом процессе, это даже, не удивляйтесь, это даже не само строительство вот этой вот конкретной башни. Это то, что вот такое нарушение закона и наших международных обязательств приведет к массовому строительству вот такого вида сооружений в нашем городе. Известно, что и власти это уже подтверждают, о том, что сейчас стоит очередь из желающих построить небоскребы в Петербурге.
Поэтому, перебил. А помните, вот последний буквально скандал, который очень странно тихо прошел в Петербурге. Агентство, кто-то под якобы именем агентства бизнес-новостей сообщил о том, что в агентстве бизнес-новостей в Петербурге будет проходить пресс-конференция, на которой некая финская строительная компания объявляет о том, что она строит 20 небоскребов рядом с Охта-центром, там огромных причем.
Ну, там есть доля правды, да, в этой информации. Да? То есть именно эта же компания, конечно, собирается, да, развивать тот район. Вот насчет небоскребов, и там что-то про церкви было сказано, что на верхних этажах будет...
На верхних этажах будет...
То есть это, наверное, какая-то придумка, то есть...
Но недалеко от правды. Вот я что хочу сказать, что важно, понимали в том числе и радиослушатели. Здесь постоянно делается подмена понятий. Противники строительства 400-метрового небоскреба выступают за развитие Петербурга, за развитие Красногвардейского района. Вопрос стоит о том, что никаких других способов никто не может разве предложить правительству Петербурга, кроме того, как построить 400-метровую башню. Известно, что подсчитано, что те площади, которые хочет разместить «Газпром» в этой башне, они могут укладываться в высоту меньше, чем 100 метров. Это подтверждает эксперты, привлеченные «Газпромом» к суду. Так зачем обязательно строить эту башню? Это позавчерашний уже даже день строительства высотных небоскребов в крупных городах. Этим мы никого не удивим. И уж поверьте, если мы говорим о привлечении туристов, то если люди хотят посмотреть небоскреб, они поедут смотреть не единственную кукурузу в Санкт-Петербурге. Есть очень много других городов, которые славятся небоскребами. А мы славны совершенно другим.
Ольга пишет нам, сейчас, Мара, да, я предоставлю, наркоманскую иглу построить, а заодно и весь исторический Питер стереть, порошок, как Москву, дикая, и конец цитаты. Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Несколько слов вашим гостям хочу напомнить историю. Вы, наверное, не будете возражать против того, что я сейчас скажу сейчас. Петербург – это наследие Петра Великого. В Великую Отечественную войну люди, жившие в этом городе, защищали его наследие. Прошло много лет. И вот вся эта власть разрушила наследие Петра Великого. Что вы сделали для того, чтобы, ну, хотя бы в этом Красногвардейском районе переселить людей в новые дома? Этого нет. Эта комсомолка Матвиенко возомнила себя, по-моему, Екатериной. Я хочу вам напомнить в конце своего выступления монолог Жванецкого. Помните, может быть. Я хочу, как в войну, на свои средства купить танк, залезть на башню и, похлебывая из котелка, подъехать и спросить, и так далее. Если вы не помните, то вспомните великого Жванецкого. Так давайте, не трогайте руками Питер. Вы сделайте все для людей, а не той коррупцией, которую возглавляет Путин. Это враг народа, который вчера уже пошел по пути восстановления сталинского режима.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Очень трогательна забота о Питере и Смоленской области, на самом деле. Да, ну, пожалуйста.
Ну, давайте, да, я как раз долгое время, как сказать, давал возможность высказаться. Ну, если уж мы вспомнили Жванецкого, попросил нас вспомнить наши слушатели. Я напомню, что когда Михаил Михайлович спросили про Ухта-центр строительства, кто должен решать, он сказал, что должен решать вот конкретный чиновник. Ему сказали, так вот чиновник говорит, что нужно строить. Он говорит, тогда нужно строить. Иначе получается Одесский пароход. Это вот как бы раз уж вспомнили Жванецкого. Вот вспомнили Петра Великого. Я напомню, что именно Петр Великий вот стер там Ниншанс и заложил новую идею. Мы строим город, ориентированный на европейские стандарты. Петр Первый строил не Кремль, да, который характерен. Он сделал что-то новое и ломал старое. И делал что-то изменение. У нас эти изменения, они все время характерны. Мы вспомним, что если любое великое такое большое здание, вот у нас на сайте этот список есть, да, от Исаакиевского собора, от дома Зингера, да, Елисеевский магазин, любое такое вот необычное сооружение всегда воспринималось штыки, и в том числе в газетах. И понятно, что это нормальная ситуация. Новое, естественно, есть люди, которые, вот как вы слушали, которых сейчас звонят, которые говорят, что да, это вот мне не нравится, я привык к старому. Точно так же есть люди, которые все время хотят сделать что-то новое. Вот, то есть я бы на самом деле, опять-таки, вот, ну, возвращаясь к нашему обращению к ЮНЕСКО, да, вот то, что мы говорим, то есть как бы у нас это в письме, ну, к сожалению, ну, или пока нет, может быть, если будет личная встреча, мы об этом поговорим. То есть я, например, считаю, что если вот взять те города, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, то есть ту же Варшаву, тот же Париж, у них вот эта вот зона охраны историческая, она гораздо меньше, чем у Петербурга, гораздо меньше. И все знают эту историю, что Петербург когда подавал, когда вот разруха, перестройка, голодная очередь. Я сам там стоял с талонами, да, там за всем чем угодно, за апельсинами очередь по килограмму в руке, огромная очередь стоит. И тогда мы хотели выехать, ну, как бы город должен был выехать хоть как-то. И тогда уже скопом не разбираясь, отдали документацию. Я так понимаю, что это разбериха, с которой действительно я тоже за то, чтобы разобраться, давайте определим, что же все-таки мы охраняем. Огромную территорию, в которой, по некоторым данным, я читал, что там входит чуть ли не Колтушское шоссе, да, в котором, ну, извините, ну, мусоперерабатывающий завод, ничего больше нету. Или мы все-таки делаем точно так же, как делается в Европе. В Варшаве, когда в 2 километрах от исторического центра стоят небоскребы, в Париже, где Дефанс находится, ну, тоже в районе 5 километров. У нас, на минуточку, Ухта-центр планируется строиться вот от золотого треугольника на расстоянии примерно 6, там 5,8, вот если по Яндекс.Картам каждый может посмотреть и померить, расстояние примерно 5,8. И вот важное замечание, вот я смотрел сегодня, как раз еще специально проверил, смотрел атласы Петербурга, я вижу, в 17 году граница города проходит как раз вот по Комаровскому этому мосту, который около Ухта-центра. В середине века, 39-й год, 44-й год атласа, граница города проходит там где-то, ну, где-то примерно километр. То есть это место, оно никогда не было историческим центром. Если мы уж берем, ЮНЕСКО берет стандарты европейские, как в Париже, как в Варшаве, расстояние 6 километров достаточно для того, чтобы построить.
Ну, мнение сторонника, да. Елена из Москвы, пожалуйста.
Я хотела бы сказать, что в Варшаве там вообще почти все было разрушено после войны, поэтому там такой маленький исторический центр. А что касается вот вообще взгляда на город, ну, исторического взгляда трудно требовать от каждого человека, но хотя бы взгляд человека, который привык к своему городу и ценит вот именно те улочки, которые он проходил в детстве. Или которые проходили его бабушка, значит, мать, отец. Поэтому у меня к Марату, вот, любителю новизны, у меня такой вопрос. Где родился ваш отец?
Где родился ваш отец Марат?
Он родился в Литовской ССР.
Ну, вот это понятно.
Ну, к сожалению, я, знаете, тут такой момент. Я склонен, конечно, как радиослушательница, федеральную федерацию не очень хорошо, но это самокритика. Я тоже петербургский сноб. И поэтому те люди, ленинградские, можно сказать, и поэтому я хотел бы, чтобы люди, когда приезжают в мой город, они видели действительную красоту. Потому что то, что происходит сейчас... Вот, на самом деле, строительство автоцентра – это одна важная ступень в общей череде событий, которые происходят с нашим городом. Потому что когда власти додумываются подсветить растральные колонны розовым цветом факела, и чтобы он еще менялся там, и у людей, которые это принимают решение, это не вызывает никаких даже чувств относительно того, что ну нельзя так делать. Это потому что это специальный символ Петербурга, он означает определенные вещи в нашем городе. С тем, что Дворцовый мост у нас подсвечен как дискотека не очень высокого уровня, переливается разными цветами. И мы еще хотим, чтобы у нас была вот эта вот высота построенная, которая... Это поразительно просто, что она будет переливаться всеми цветами радуги, и это преподносится как большой плюс. Вот этот вот позор для нас, ну, если это хорошо, то тогда, конечно, о чем говорить. И мне кажется, извините, Виктор, последнее. Мне кажется, что довершил вот всю эту композицию сторонников строительства ЮНЕСКО Михаил Сергеевич Боярский, который возводит на Невском проспекте мансарду, и даже отказывается это комментировать, но мне кажется, это просто блеск, потому что это самый активный сторонник из деятелей культуры, сторонник строительства башни, вот показал полностью свою любовь к Петербургу. Это прекрасно просто было.
Я на всякий случай вот сделаю такой вот небольшой очень оговорок, коротко, очень да. коротко я скажу, что вы знаете, как бы мне никогда не нравится вот прения с точки зрения Ленина, когда он критиковал не сторону, не аргументы человека, а самого человека. То есть вот как вот человек говорит, что ваши родители родились не в Ленинграде, ну давайте тогда и Шевчука тогда вообще вычеркнем, да, самого активного сторонника, который вообще из Уфы приехал.
Бывает даже... исключение.
Ну так Марат, а почему бы мне не быть исключением моим родителям? Давайте говорить об аргументах. Давайте говорить об аргументах.
Нет, мы можем допустить и такую точку зрения. Это не обязательно, что она единственно правильная, но мы можем допустить и такую точку зрения. Я не знаю, я скажу вам, к примеру, я вспоминаю, по какому Петербургу ходила моя бабушка. Он был обшарпанный, раздолбанный. В советское время все детство наше проходило в обшарпанном, раздолбанном Ленинграде. Все прекрасно знают.
Но зато его смогли сохранить. Вы знаете, вот интересная позиция Петровского что если нет денег на восстановление памятника, не надо его переделывать и сносить. Лучше пусть он будет долго разваливаться, но когда будут деньги, мы его починим. Потому что если его переделать, то уже никогда не вернуться.
Абсолютно точно.
Кстати,
абсолютно
тоже Бродский
правильно.
Назвал Охту, это окраина, из которых будет вырастет Новый Петербург. Есть отдельная статья, но просто мы не будем.
Охта большая часть. Можно, чтобы не с набережной вырастет?
Давайте предоставим возможность нашим слушателям. Виктор из Московской области давно уже. Пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я вот хотел спросить у тех, кто сейчас спорит, вот читали ли вы научную фантастику и смотрели ли научно-фантастические фильмы? И видели
смотрели
города,
ли вы что конкретно, да?
А что конкретно вы имеете в виду?
Ну, например, фильмы типа «Судья Дредд», где такие города, знаете, фьючи-города показаны. Огромные небоскребы, близко стоящие...
Смотрели, да, Виктор, но вопрос. Да.
И вот я думаю, что города, они в России должны, в общем, по такому пути идти, потому что это как бы города будущего, они неизменно должны расти ввысь, потому что земля дорогая, и в горизонтальной плоскости выстраивать их невозможно. Еще хотел вопрос вот задать. Петербуржцы, известно ли, в какой пропорции петербуржцы относятся к вот строительству этого Охта-центра? Мне кажется, что большая часть за строительство. Как вы считаете?
Извините, я прежде всего считаю, что это может показать референдум, который городские власти боятся проводить.
Вот, Марат, вы сторонник?
Вы знаете, я сторонник референдума.
Во, прекрасно,
неделитель.
Да, давайте и
референдум. Единственное, вот у меня замечание, да, то есть вот мои опасения по этому поводу и вообще как бы, ну, мое отношение к проекту, да, вот в целом. Я вижу, что у проекта действительно есть много, какие-то неопределенные недостатки, есть как и плюсы, есть так и минусы. Я сторонник того, что нужно сосредоточиться на том, чтобы решить, как это можно преодолеть. То есть когда человек, Николай, да, говорит, вот, что у меня есть опасения, что вот там не застроят небоскребами, окей, давайте сосредоточимся на том...
Необходим диалог, правильно?
Необходим диалог, да.
Дмитрий, пожалуйста.
Не, ну, я бы, наверное, на самом деле вот о тех опросах общественного мнения, то есть ОХТ-центр исключительно доверяет мнению агентства социальной информации Романа Могилевского, вот, но мне почему-то хочется больше доверять Всероссийскому центру изучения общественного мнения, государственной организации, вот, и несмотря на то, что постоянно вот это агентство социальной информации уверяет, что большинство жителей, ну не большинство, ну да, и большинство поддерживает этот проект. Но тем не менее в вопросах Могилевского цифра 400 метров все-таки не фигурирует, и поэтому если меня спросят, согласен ли я, что депрессивный, опять-таки надоело это слово, район Охты будет развит, да, что в нем будут построены бизнес-центры, там, парки, я тоже соглашусь, да, но это не значит, что... То есть меня Роман Могилевский добавит...
Поддерживайте, да, строительство.
Да, и он меня добавит в стану защитника.
Нет, я специально не стал приводить результаты социологических опросов, потому что это отдельная тема, и вопросы задаются по-разному. Оксана Андреевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я живу в Москве, и вот я считаю, что Питер – это бесценное произведение искусства под открытым небом. Архитектурного искусства, скульптурного, с его великолепными памятниками, мостами, которые вообще никогда не будет воспроизведено нигде. Это уникальный город. Ну, я имею в виду исторический центр и прилегающие старые районы. Только люди без всякого вкуса, без всякого чувства прекрасного могут посягнуть на эту красоту.
Спасибо, Оксана Андреевна. Нам в Петербурге очень замечательно слышать ваши слова.
Потому что москвичи хорошо это понимают, что значит быть столичным городом и утратить центр. Потому что мы обладаем уникальным сокровищем. Российская Федерация, к очень большому нашему сожалению, имеет очень мало объектов, которые признаны объектами всемирного наследия. Очень мало. У нас всего 8 объектов культурного наследия, включая Соловецкий монастырь и центр Петербурга. Так Москва не является объектом всемирного наследия, только Кремль и храм Василия Блаженного. И вот Оксана Андреевна, я могу привести пример, что у нас есть великие иконы древности, а у них, понимаете ли, нет рамок, и краски там уже немножечко не те. Давайте сделаем рамку, чтобы она красиво смотрелась. Это будет развитие иконы. И чуть-чуть там краски подновим. А что за ерунда такая? Пооблупились краски, надо обновить.
А я со слушательницей тоже согласен. И хочу напомнить, что Красногвардейский район образовался в 75-м году. И долгое время, то есть если есть такая хорошая книжка, такой автор Помилевский жил в 1800-м каком-то году, умер, молодой автор, умер 29 лет, он описывал быт. В середине 19 века было на всей Охте только 3 каменных дома. Четверть зданий это были утлые старушки. То есть я хочу сказать, что этот район, он действительно, он не развивался. То есть Петербург рос на север, на запад, на юг. Охта не развивалась. И я еще сделаю такую еще хотела сказать ремарку про то, что вот уже год я пытаюсь свести плюсы и минусы. То есть, когда мы говорим, что, ребят, действительно, мы на самом деле понимаем, что и звонков, и эти аргументы, которые вот я слышу очень часто. И мы у себя на сайте эти плюсы и минусы пытаемся свести. Сказать, что вот ваши плюсы такие, такие аргументы, да, нарушаются, например, вы считаете, нарушаются законы, и так далее, и так далее. Мы на это отвечаем вот это. И мы хотим, чтобы, вообще, как бы моя позиция в этом такая, что нужно как можно больше жителей вовлекать в знания, потому что когда вот проблема, я как вижу, проблема этих всех запросов,
диалог.
Нужно, чтобы люди вовлекались, чтобы не было такая группа людей, которые закрыты рукой.
Диалога как такового нет между властью и обществом, нет диалога.
Единственное, что я считаю, что уже почти все петербуржцы приняли решение свое относительно того, можно ли строить 4-метровый небоскреб или нет, и единственная ремарка для слушателей из других городов, что место, про которое мы говорим, это ровно противоположная сторона Невы относительно Смольного собора, поэтому обсуждать, центр это или не центр, ну, я думаю, что очевидно.
А я предлагаю посмотреть в интернете карты.
Давайте, Игорь из Краснодара, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый гость.
Добрый день.
У меня к вам следующий вопрос. Вы знаете, вот вы упомянули Боярский, какую-то мансарду, да? Для нас, для не петербуржцев, и интернета у кого нет, поясните, о чем идет речь, что за мансарда?
Давайте Дмитрий, вот я могу...
Дмитрий скажет вам, да. Очень коротко, только у нас мало времени, еще звонки, пожалуйста.
Хорошо, быстро. Значит, на центральной части Невского проспекта у нас есть главный Невский и старый Невский. Вот на центральной части, рядом с фонтанкой, вместо кровли будет построена мансарда и повышена на 40 сантиметров, чем было. Вот, ее делал один из наших архитекторов питерских, который в основном занимается реставрацией. И согласно тем согласованиям, которые сделал наш комитет по охране памятников, эту мансарду видно будет с разных точек, но при этом, как уверяет вот этот архитектор Рафаэль Даянов, на нее петербуржцы не будут обращать внимания. То есть... Пока, судя по тем словам, которые дают и охранные ведомства, и проекту, который там будет, на самом деле криминала здесь нет. Единственное, что удивляет, почему там, да, именно боятся.
Охранное ведомство наше уже считает, что и башни будет не видно, и то, что произошло у нас со строительством Стокмана центра на площади Восстания, на Невском проспекте, они считали, что тоже будет не видно. А теперь красные леса, все ужаснулись.
Ну, вот они, на самом деле, для наших слушателей я поясню, что петербуржцы очень, скажем так, с большим вниманием следят за тем, что происходит, тем более на Невском проспекте. И когда там появляются мансарды или строятся новые дома вместо старых, конечно, это вызывает сразу очень бурную реакцию. А если еще и Михаил Боярский строит с разрешения питерских властей себе мансарду прямо на Фонтанке, конечно, это вызывает достаточно жесткую реакцию и очень негативную на самом деле.
И на всякий случай, справедливости ради, я все время напоминаю про историю про биржу, которую там несколько этажей все-таки снесли, и люди потратили миллионов долларов, когда нарушили закон.
Но они не выступали как самые главные защитники Петербурга и защитники
можно
башни.
Можно дискутировать.
Давайте наш слушатель подведет итоги нашей программы. Лидия Михайловна, у вас есть 20 секунд буквально.
Я хотела бы сказать, как одна из первого поколения послереволюционного. Мне 67 лет, я москвичка, у меня мама родилась в Петербурге, там она росла, все, я была в Петербурге, в Ленинграде. И Ленинград для меня, да, Петербург нет, потому что нам в истории, в исторических уроках все-таки объясняли, что Петербург построен.
Спасибо, спасибо, Лидия Михайловна. Простите, но наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были заместитель председателя Петербургской организации партии «Яблоко» Николай Рыбаков, координатор общественной коалиции «Правый центр» Марат Козлов и главный редактор интернет-издания «Карповка» Дмитрий Радников. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Интервью с новым директором исторического музея Алексеем Левыкиным. Роман «Перс» Александра Ильичевского. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Химкинский лес на военном положении. Эксклюзивный видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Политолог Альберт Мифтахов об отставке Муртазы Рахимова.
Право автора.
Напрасно ждал Наполеон. Журналист Илья Мильштейн о новой инициативе Юрия Лужкова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».